Корабли разведчики Лигуров, освещенные нашими сканерами и отправленные в Центральные миры Федерации, наблюдали совершенно апокалиптическую картину. После беты кита Рой полностью не уничтожил ни одной колонии ближней сферы, но короткие рейды его линкора, сопровождавшиеся разрушением городов, демонстрировали полную неспособность противоорбитальной обороны планет противостоять такому противнику. На фоне нарастающего хаоса корабли Роя продолжали прибывать из разных частей внешнего рукава, постепенно стягиваясь к Солнечной системе. Когда наш объединенный флот наконец покинул столичную систему Лигуров, этот процесс уже почти завершился. Враг накопил уже вполне достаточно сил, чтобы с гарантией уничтожить флот Федерации, но, видимо, искусственный интеллект, собравший новую армаду вторжения, не хотел нести большие потери и ждал подхода последних кораблей, чтобы получить подавляющее преимущество в огневой мощи. Понять его было можно. После уничтожения Федерации ему еще предстояло расправиться с общностью Лигуров и 5 нашими колониями, так что терять много кораблей в первом же сражении в его планы явно не входило. Точное время начала атаки на Солнечную систему предсказать было невозможно, но я видел, что присоединиться к флоту Федерации мы не успеваем. Максимум, на что оставалось рассчитывать, это ударить Рою в спину, когда он уже втянется в бой за Землю и другие планеты.
«Командир, установлено местонахождение генерала Аббаса»,
— доложил призрак.
«Инфосеть Федерации все еще функционирует. Один из кораблей разведчиков общности сбросил в нее кодированное сообщение для генерала. Ответ поступил практически сразу. Генерал находится на базе отдельной десантной армии в системе двойной звезды Крюгер в 2 гиперпереходах от Солнечной системы. У него в подчинении 2 полностью укомплектованных корпуса наземных войск Федерации, 8 больших десантных транспортов и 5 корветов. Рой его базу еще не обнаружил, но, судя по всему, это вопрос нескольких часов».
«Крюгер?» Я посмотрел на подсвеченную на карте точку совсем недалеко от Солнца. «Интересно, почему он именно там, а не на Земле или Марсе?»
«К сообщению генерала Аббаса прикреплен информационный пакет. Он во многом поясняет ситуацию. Президент Рудковский, глава СБ генерал Хаген и еще множество высших офицеров и чиновников Федерации бесследно исчезли с Земли более суток назад. Где они сейчас, неизвестно. Налицо практически полная потеря управления войсками. Во всяком случае, за пределами Солнечной системы. Армия генерала Аббаса имеет статус еще только формирующийся. Похоже, в штабах о ней просто забыли. Да и большого смысла перебрасывать ее на Землю нет. Исход предстоящего сражения будут определять не наземные войска».
Информация о бегстве Рудковского меня не удивила. А вот то, как на его месте поступил бы сам Аббас, меня неожиданно заинтересовало. Тоже, конечно, мог бы сбежать, но не факт. Мир не создан только из черного и белого, и люди в разных обстоятельствах могут проявлять себя очень по-разному. Аббас, по крайней мере, всегда ценил жизни своих подчиненных, пусть и в ущерб всем остальным. Кроме того, за последние месяцы он 2 очень серьезно мне помог, так что право на еще один сеанс он вполне заслужил.
«Скорректируй наш маршрут», — приказал я призраку. «Будем выходить к Солнцу со стороны Крюгера. Времени мы в этом практически не потеряем, а 8 транспортов с бойцами генерала Аббаса нам могут пригодиться».
«Принято. Новые координаты промежуточных точек выхода из гипера переданы вычислителям кораблей флота».
Адмирал Соколов узнал об исчезновении главы государства одним из первых. Именно ему доложил об этом некий полковник Гарция, по собственной инициативе организовавший расследование произошедшего. Вместе с Рудковски растворилось в тумане почти все высшее руководство Федерации, так что главнокомандующий флотом неожиданно для себя оказался старшим по занимаемой должности, а значит и временно исполняющим обязанности президента. Ни малейшей радости этот внезапный карьерный взлет адмиралу не принес. Он гораздо лучше многих понимал, что президент не стал бы убегать, не будучи полностью уверенным, что шансов отбиться от Роя нет практически никаких. Соколов и сам оценивал ситуацию как совершенно безнадежную, но, в отличие от Рудковски, он собирался принять бой. Адмирал родился и вырос на Марсе, потом какое-то время жил на Земле, а высшую школу космофлота заканчивал на Ганимеде. Происхождение и должность отца обеспечили ему неплохую стартовую позицию, не дававшую, однако, никаких надежд на вхождение в будущем в правящую элиту. Тем не менее, военная карьера Соколова шла достаточно гладко и даже, можно сказать, успешно. серьезных космических сражениях или дальних разведывательных рейдах ему побывать не удалось, но в нескольких кампаниях по усмирению грозивших выйти из-под контроля анклавов Роя адмирал участие принял. С его родословной этого оказалось достаточно, чтобы исправно расти в званиях и получать новые должности. Последние 2 года Соколов служил в штабе флота и считал, что уже достиг своего потолка, однако, как оказалось, он ошибался. Череда внезапных отставок высших офицеров как будто специально расчистила ему дорогу наверх к должности главнокомандующего флотом. Когда его предшественник внезапно оставил должность, сославшись на возраст и подорванное здоровье, адмирал совершенно неожиданно для себя получил назначение на освободившийся пост. Он был уверен, что командовать флотом Федерации доверят кому-то из высшей касты, но, вопреки устоявшемуся порядку, это место досталось ему. Уже тогда в его голове появились очень неприятные подозрения, но упустить возможность занять высшую флотскую должность Соколов оказался не в силах. Что ж, теперь ему предстояло расплачиваться за собственные амбиции. Достигнув вершины военной и одновременно политической карьеры, он получил власть над Федерацией, которой фактически уже не существовало. Тем не менее, отдавать Солнечную систему без боя адмирал не собирался. Да, он не строил иллюзий по поводу своих флотоводческих талантов. Совсем уж паркетным адмиралом Соколов, конечно, не был. Но и далеко от этой категории штабных офицеров он тоже не ушел, в чем полностью отдавал себе отчет. Вот только так уж сложилось, что командовать последним сражением флота Федерации придется именно ему. Рой больше не скрывал своих намерений. Его огромный флот сконцентрировался в одном гиперпереходе от Солнечной системы, и, судя по всему, ожидал прибытия последних кораблей из внешнего рукава. Впрочем, похоже, ожидание уже закончилось.
«Господин главнокомандующий, пришло сообщение от разведчиков», — доложил новый начальник штаба флота буквально сутки назад, назначенный на эту должность. «Флот противника приступил к разгону. Если его цель — Солнечная система, до выхода кораблей Роя из прыжка остается чуть больше 30 минут. Доложите состав вражеского флота, вице-адмирал». Противник движется 2 волнами. В первой идет линкор, 28 легких крейсеров, 107 эсминцев и около 50 кораблей более легких классов. Вторая волна — 36 малых и средних войсковых транспортов и суда снабжения.
Адмирал Соколов молча перевел взгляд на тактическую голограмму, отображавшую пока только зеленые отметки кораблей его флота. Линкору Роя он мог противопоставить 6 тяжелых крейсеров, и если бы этим противостоянием все и ограничивалось, какие-то шансы не проиграть у него бы были. Вот только по остальным вымпелам соотношение сил выглядело совсем уж удручающе. По легким крейсерам 18 к 28, а по эсминцам 35 к 107. Командующий понимал, что даже без учета линкора отбиться от такой армады было бы практически нереально, а наличие у противника линейного корабля переводило эту задачу в разряд совершенно невыполнимых. Главная проблема заключалась даже не в численном преимуществе врага, а в очень серьезном качественном превосходстве его кораблей. 6 тяжелых крейсеров времен вторжения разделали бы линкор Роя, потеряв 2-3 корабля, но у адмирала Соколова не было таких крейсеров. А те 6 сильно устаревших и не разбитых в боях тяжелых кораблей, которыми располагал флот Федерации, вряд ли могли надеяться на что-то большее, чем повредить вражеский линкор и заставить его выйти из боя. Да и такого результата они могли достичь разве что ценой своей гибели. С эсминцами и легкими крейсерами дело обстояло не лучше. Их, конечно, пытались модернизировать с применением технологий, полученных около полугода назад от мятежников, но шел этот процесс медленно и сложно, поскольку техников, способных разобраться в документации к образцам оборудования, предоставленным Федерацией Марком Ричем, катастрофически не хватало. Собственно, таковых нашлись буквально единицы, да и то глубина их понимания проблемы, мягко говоря, не впечатляла. Что-то воспроизвести, конечно, удавалось, но далеко не все и не в полном объеме. Тем не менее, других кораблей у адмирала Соколова не было, и встречать флот Роя ему предстояло тем, что имелось в наличии. Сначала пропала дальняя гиперсвязь. Рой, видимо, счел, что свою функцию по распространению паники она уже сыграла, и разом уничтожил все ретрансляторы в окрестностях Солнечной системы. А дальше счет времени до начала сражения пошел уже на минуты.
«Противник выходит из гипера за орбиты Юпитера», —
доложил оператор систем сканирования. На огромной тактической голограмме, занимавшей центр просторного зала оперативного управления, появилось быстро разрастающееся и набирающее плотность облако красных отметок. Линкор Роя вышел в обычное пространство одним из последних. Ждать враг ничего не стал. Без всякой паузы его корабли выровняли строй и начали движение к центральной части Солнечной системы, где были сконцентрированы основные силы флота Федерации.
«Рой, игнорируют наши колонии на спутниках планет-гигантов!»
Стараясь скрыть волнение, произнес начальник штаба. «Все верно», — медленно кивнул адмирал Соколов.
«Противник собирается решить исход сражения одним ударом, не отвлекаясь на второстепенные цели. Тот, кто управляет флотом Роя, знает, что Землю мы будем защищать до конца. Поэтому остальные планеты и спутники его сейчас не интересуют. Их он оставит на потом».
Флот Роя постепенно набирал скорость. Двигался враг уверенно и безо всякой спешки, даже не пытаясь мешать кораблям людей стягиваться к третьей планете. В поясе астероидов враг демонстративно не стал атаковать промышленные объекты. Даже те, которые находились совсем рядом с траекторией движения его флота и оказывались в зоне досягаемости орудий его линкора и легких крейсеров. 70 лет назад при штурмах Звездной системы Федерации Рой вел себя совершенно иначе. Сейчас это был уже совсем другой враг, намного более умный и гораздо тоньше понимающий мотивы, движущие живыми разумными. Марс остался далеко в стороне от курса армады вторжения и тоже не вызывал у врага никакого интереса. Флот Роя шел к Земле, а у адмирала Соколова фактически не было никакого плана обороны планеты. Ну, если не считать таковыми старые тактические наработки, сделанные еще десятки лет назад, и сейчас лишь немного подправленные с учетом недавно появившихся у Федерации немногочисленных новых возможностей. Возможности эти сформировались из трех источников. Причем, как совсем недавно узнал Соколов, ко всем трем имел непосредственное отношение мятежник Марк Рич. Перепрошитый и модернизированный зонд Роя, переданный им разведчикам Федерации, до сих пор являлся лучшим средством сканирования во всем флоте. Вместе с ним поступила и подробная документация по методике глубокой модернизации ракет «Аркан», что позволило ощутимо усилить противоорбитальную оборону планет Солнечной системы. До других колоний эта технология, к сожалению, добраться не успела, да и на Земле удалось освоить лишь часть описанных в полученных файлах технических решений. Вторым источником поступления техники с высокими тактико-техническими характеристиками стали вскрытые совсем недавно бункеры проекта выживания расы. Их координаты привез генерал Хаген из рейда в скоплении Малый Улей. Увы, такой техники оказалось немного, но три корабля-разведчика и шесть малых транспортников времен начала вторжения все же пополнили федеральный флот. Увы, тяжелых кораблей на базе проекта не обнаружилось, но и разведчики оказались неплохой добычей. Вместе с трофейным зондом Роя они позволяли адмиралу Соколову рассчитывать хотя бы на паритет с Роем в вопросе качества сканеров. Вот только и в данном случае не обошлось без мятежника Рича. Он первым захватил главную базу проекта выживания расы и, улетая, мог бы ее уничтожить. Однако предпочел этого не делать, добровольно оставив людям генерала Хагена часть хранившейся в ней информации, среди которой и нашлись координаты еще никем не найденных бункеров. И, наконец, третьим источником новых военных технологий стал недавно захваченный генералом Аббасом корвет проекта «Кречет». Слух об участии мятежников в этой операции никто не говорил, но имелись все основания предполагать, что и тут без них не обошлось. Увы, воспользоваться плодами этого успеха техники Федерации толком не успели. Впрочем, несколько уникальных артефактов, демонтированных с трофейного корабля, удалось использовать для частичной модернизации тяжелых крейсеров «Королева Саида Аль-Хурра» и «Капитан Уильям Кидд». Все это, несомненно, усилило флот Федерации, но в сравнении с прибывшей в Солнечную систему армадой Роя, он все равно смотрелся более чем бледно. И все, что он мог сделать в начинающемся сражении, это до конца выполнить свой долг и полностью погибнуть, защищая Землю.
«Через 3 минуты линкор противника откроет огонь из орудий главного калибра!»
На слове «линкор» голос начальника штаба ощутимо дрогнул. Флот Федерации занял позицию на высоких орбитах Земли. Старые тактические наработки не предусматривали наличие у Роя линейного корабля с чудовищной дальностью стрельбы сверхтяжелыми снарядами. Его пушки предназначались для борьбы с орбитальными крепостями или такими же бронированными монстрами, защищенными мощными силовыми полями. У адмирала Соколова не было ни крепостей, ни линкоров. Единственным дополнительным аргументом, способным усилить его флот, являлась сеть орбитальных ракетно-артиллерийских мониторов, но как они проявят себя в бою, предсказать было сложно. Адмирал помнил, что ни один из его сослуживцев, имевших реальный боевой опыт, не считал, что в случае серьезной атаки мониторы существенно помогут обороняющемуся флоту. Тем не менее, это была лишь теория, и командующий надеялся, что в реальном бою неплохо вооруженные и вполне сносно защищенные орбитальные мониторы смогут сделать хоть что-то. Командующий чувствовал, что у него буквально связаны руки. Огромное преимущество роя в количестве эсминцев делало бесполезными попытки фланговых ударов легкими силами. Эсминцы Федерации просто не доберутся до рубежа пуска торпед, их уничтожат гораздо раньше. Единственный шанс, если и не уничтожить, то хотя бы повредить линкор, оставался только в случае встречной атаки основными силами флота. Вот только что это могло дать? Пожертвовать всем ради временного выведения из строя линейного корабля противника? Но это тоже не могло ничего дать. Огневой мощи остальных кораблей роя вполне хватило бы на уничтожение мониторов и подавление противоорбитальной обороны Земли. Будь на месте командующего флотом тот же Крайтон, он бы, наверное, все-таки предпринял какие-то активные действия. Но адмирал Соколов предпочел просто ждать, оставаясь под прикрытием сети ракетно-артиллерийских мониторов и имея за спиной планету.
«Противник открыл огонь!»
— доложил оператор систем сканирования. Для первого залпа с предельной дистанции линкор Роя выбрал самые маломаневренные цели — мониторы. Увернуться от монструозных снарядов главного калибра линейного корабля они не могли. Ответить ему тоже. Установленные на них пушки соответствовали классам орудиям легкого крейсера, и до вражеского корабля они просто не могли дотянуться. Проверка боем показала, что мониторы с трудом выдерживают одно попадание из сверхтяжелого снаряда. Мощности их силовых щитов не хватало на то, чтобы полностью погасить энергию взрыва, и часть ее принимала на себя броня. Неплохая, к слову, броня, но и ее прочность имела свой предел. Получивший попадание монитор еще мог стрелять, хоть и терял от трети до половины огневой мощи, но при этом он превращался в очень уязвимую цель, практически неподвижную, с поврежденным корпусом и без защитного поля. «Флот Роя не идет напрямую к земле», — оторвал командующего от мрачных мыслей начальник штаба. «Враг не хочет встречного боя на коротких дистанциях». Соколов видел, что вице-адмирал прав. Корабли Роя, еще недавно двигавшиеся точно на боевой ордер флота Федерации, теперь подправили курс и должны были пройти мимо земли, не входя в зону эффективного огня шести тяжелых крейсеров людей. Линкор продолжал методично выбивать ракетно-артиллерийские мониторы, пока не стреляя по жавшимся к планетам кораблям Федерации. Вражеский флот набрал достаточно большую скорость и, судя по всему, снижать ее не собирался, так что вскоре он должен был пересечь орбиту Земли и вновь начать от нее удаляться. Адмирал не сомневался, что за этим маневром последует разворот и новый проход флота Роя мимо планеты, причем с тем же результатом — безнаказанным расстрелом мониторов линкором противника. «Враг не желает рисковать своими кораблями», — решил поделиться своими выводами с офицерами штаба Соколов. «Видимо, хочет сберечь флот для будущих сражений с более сильным противником». «Думаю, вы правы, господин командующий», — с едва заметной досадой в голосе ответил начальник штаба. «Как не обидно это признавать, судя по всему, наш флот сейчас слабее флота лигуров, особенно если они выступят против Роя вместе с сепаратистами из окраинных колоний. Видимо, именно по этой причине враг решил начать именно с нас».
«Линкор Роя прекратил огонь», —
доложил старший оператор систем противоорбитальной обороны.
«Мы потеряли 9 мониторов. Еще 12 повреждены. Общая боеспособность сети снижена на 20%.
«Еще 4 таких прохода, и о мониторах можно будет забыть», — провел нехитрый расчет начштаба. «А потом линкор возьмется за наши тяжелые крейсеры. Их маневренность, конечно, повыше, чем у мониторов, но вечно избегать попаданий они все же не смогут. Господин командующий, стоять на месте бессмысленно. Линкор Роя просто расстреляет нас с комфортной для себя дистанции». «У вас есть другие предложения, вице-адмирал?»
«Враг не хочет терять корабли, и в этом его слабость. Мы должны навязать Рою ближний бой. Во всех остальных случаях у нас вообще не будет никаких шансов».
«Слабость?» Невесело усмехнулся адмирал и вытянул руку в сторону начавшей разворот отметки линкора Роя. «Вот это слабость?» «Нет, это просто трезвый и беспристрастный расчет, который всегда был сильной стороной нашего противника. Враг нас провоцирует. Если мы сами пойдем в атаку, расстрелять нас будет еще проще. Корабли Роя быстрее. Они просто не дадут нам приблизиться и при первой же возможности отрежут нас от земли. Генерал Монтесума, сколько продержится противоорбитальная оборона Земли без поддержки флота?»
«Если Рой ударит всеми силами, не больше суток. Но уже через 4-5 часов оборона перестанет быть сплошной, и рой сможет приступить к высадке десанта. И это еще хорошо, что на поверхности больше нет анклава противника. С ним ситуация была бы намного сложнее.
Вот так, вице-адмирал. Соколов вновь развернулся к начальнику штаба. Если мы предпримем атаку, через 5 часов твари роя будут уже на земле. Флот не уйдет от планеты. Победить в этом бою невозможно, но если есть шанс дать людям внизу хотя бы несколько дополнительных часов жизни, мы должны это сделать.
Господин генерал, объединенный флот окраинных колоний и общности лигуров вышел из прыжка у границ системы.
Доложил по внутренней связи майор Бонье.
Идентифицировать их корабли наши сканеры пока не могут, но вышли они именно в той точке и в то время, о которых предупреждали. На связь не выходят. Видимо, не хотят рисковать. Мы тоже молчим. Тут вокруг разведчики роя пасутся, как у себя дома.
Сколько их хотя бы?
Да кто ж их поймет? С этими сепаратистами никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Там может быть вообще один корабль, остальное фантомы.
С чего бы им нас фантомами развлекать? — усомнился Аббас. — Почему маскировка на максимуме, это ясно. А вот оптоэлектронные призраки им сейчас совершенно ни к чему. Только лишнее внимание к себе привлекать.
— Сканеры смутно видят около 50 отметок.
— Не стал спорить Бонье.
— Что там за корабли, совершенно непонятно. Из общей массы выделяется только одна здоровенная дура. Но что это такое, разобрать невозможно. Там маскировочные поля совершенно непробиваемые. То ли транспортник такой раздутый, то ли несколько отметок в одну сливаются. А может, это вообще морок? Вы же знаете, от Марка Рича можно ждать любой клоунады.
Клоунада — это в нашем армейском штабе, а у Марка Рича тактический прием. Что-то мне подсказывает, что всем нам пора привыкать к новым реалиям, майор.
Вызов от мятеж... Простите, господин генерал, вызов с корабля разведчиков-союзников.
Переключите канал на мою каюту и идите сюда. «Нам, похоже, будет что обсудить». Над консолью системы связи сгустилось объемное изображение. Аббас ожидал увидеть Марка Рича, но вместо него на связь вышел Лягур. Вычислитель немедленно выдал подсказку, что это Таггарх, командовавший легким крейсером «Палут» во время операции в системе Корнео.
«Приветствую вас, бат Аббас».
По физиономии Лягура, как всегда, сложно было прочитать какие-либо эмоции.
«У нас очень мало времени». «Объединенный флот следует в вашу столичную систему. Там уже идет сражение за Солнце-3. Если ваша десантная армия готова к нам присоединиться, делать это необходимо немедленно».
«Мои люди и техника уже на борту десантных транспортов, но...» Генерал выдержал секундную паузу и продолжил. «Скажите так, у нас есть хоть какие-то шансы против линкора Роя и возглавляемой им армады вторжения?»
«Я теперь Кан, бат Аббас».
— поправил генерал Лягур.
— Мы давно не виделись. С тех пор многое изменилось. И мой новый ранг в иерархии общности далеко не единственное и уж точно не самое важное изменение. Откройте порт для приема внешних данных, и вы сами сможете ответить на свой вопрос о наших шансах.
На экране замигала пиктограмма запроса, и генерал подтвердил согласие на обмен данными с внешним источником. Размытые отметки на развернутой вычислительной тактической голограмме разом обрели четкость и обзавелись подробными комментариями.
«Быть такого не может!»
Раздался за спиной Аббаса слегка севший голос майора Бонье, уже успевшего добраться от боевой рубки десантного транспорта до каюты командующего.
«Это же Тайфун! Только выглядит немного иначе и назван по-другому!» «Это ваш корабль, Кангарх?»
С трудом сохраняя самообладание, спросил Аббас.
«Я бы очень хотел, чтобы он был моим!»
Чуть помолчав, ответил Гарх.
«Но, увы, Черный Дракон не входит в состав флота общности лигуров. Это линкор Союза колоний внешнего рукава, а я лишь его командир, назначенный на эту должность на время наших совместных действий в пространстве Федерации».
«Назначенный кем?»
«Тантом Ричем, командующим Объединенным флотом. Сам Тант сейчас не с флотом. Он встретит нас у границы Солнечной системы. Бат Аббас, я жду вашего решения».
Генерал перевел взгляд на тактическую голограмму, где рядом с крупной отметкой линкора «Черный дракон» медленно вращалось объемное изображение корабля, которого, по представлениям Аббаса, просто не могло существовать. И все же линкор был настоящим. При желании генерал даже мог подняться на его борт.
Вряд ли Кангарх отказал бы ему в такой малости. У генерала мелькнула мысль, что это только начало, и вскоре очень многое из того, что еще вчера считалось невозможным, станет новой реальностью. Лягур терпеливо ждал, хотя время действительно терять не следовало. Аббас с трудом оторвался от голограммы и вновь перевел взгляд на командира Черного Дракона. «Отдельная десантная армия готова к выдвижению!» Никаких сомнений в голосе генерала больше не звучало. «Прошу указать координаты промежуточной и конечной точек маршрута!» Штурм Солнечной системы развивался без отклонения от разработанного плана. Командующий людей не предпринял никаких неожиданных шагов. Он изначально выбрал легко предсказуемую, чисто оборонительную стратегию, собрав весь свой флот у Солнца-3. Планета имела самоназвание «Земля», и именно с нее началось расселение людей по галактике. В базах знаний Роя имелись сведения, что когда-то в этом мире существовали и другие человеческие цивилизации, зарождение которых совсем не было случайностью. К их появлению имели прямое отношение некие существа, о которых Ророк действительно почти ничего не знал, кроме названия — Киреи. По косвенным данным, именно они заставили создателей Роя начать программу вторжений в миры, которые сами же Киреи многие тысячелетия назад заселили биологической разумной жизнью. Зачем им это понадобилось, Ророк не знал. До обретения сознания этот вопрос его вообще не интересовал, как не имеющий отношения к текущим задачам. Но в последнее время он иногда думал об этом и пришел к удивившему его самому выводу, что Киреи просто развлекались. Они возомнили себя богами, во многом действительно приблизившись к ним по возможностям. Вот только в какой-то момент им, похоже, стало невыразимо скучно, и их научные изыскания превратились в такие вот странные эксперименты, не имеющие ни цели, ни смысла, и направленные лишь на желание найти хоть какое-то практическое приложение своему всемогуществу, дающие возможность в очередной раз почувствовать себя вершителями судеб целых миров. Правда, в этом мире у Киреев случился какой-то сбой, а может, просто сработала теория вероятностей. Как бы то ни было, до создания технологии гиперперехода дожила только одна человеческая цивилизация, и вышла она именно отсюда, из Солнечной системы, а точнее, с Земли. Именно по этой причине Ророк не сомневался, что флот людей будет защищать эту планету всеми силами, и собирался использовать этот факт в своих интересах. Пока ход сражения показывал, что в расчетах он не ошибся. Медленное, но неотвратимое уничтожение прижавшегося к планете флота людей постепенно превращалось в рутину. Единственной интригой, еще будоражившей оптоэлектронное сознание Ророга, оставался вопрос, появится ли в Солнечной системе корабли врага человека с Бриганы-3. Пока на такую перспективу ничто не указывало, но координатор знал, что сильнейшими сторонами его самого опасного противника являются средства РЭП, сканеры и маскировочные поля. Поэтому он вполне допускал, что появление врага в окрестностях Солнца может произойти в любой момент, даже несмотря на все усилия патрульных корветов и кораблей-разведчиков, рассеивающих своими сканерами окрестности столичной системы человеческой расы. В принципе, Ророга устраивали оба варианта развития событий, но он все же предпочел бы, чтобы враг-человек попытался вмешаться в это сражение, поскольку выковыривать его потом с Бриганы-3 будет гораздо сложнее. В том числе и по этой причине он до последнего не уничтожал ретрансляторы дальней гиперсвязи вокруг Солнечной системы, оставляя ее защитникам возможность попросить окраинные колонии о помощи. Непосредственно до Бриганы-3 цепь ретрансляторов, конечно, не дотягивалась, но координатор считал, что разведчики врага обязательно должны присутствовать в пространстве центральных миров человечества, а значит, он, скорее всего, уже знает о происходящем. После очередного маневра сближения флота Роя с Землей, линкору Ророга удалось практически полностью выбить орбитальные ракетно-артиллерийские мониторы людей, которые могли создать некоторые неприятности его легким крейсерам и транспортам при пробитии бреши в противоорбитальной обороне и высадке десанта на планету. Конечно, можно было и дальше придерживаться той же тактики обстрела противника с недосягаемой для ответного огня дистанции, но боевые корабли — более сложные цели, а запас снарядов для орудий главного калибра линкора все-таки имел свои пределы. В артиллерийских погребах боевых станций охраны портала снарядов хранилось очень немало. Вот только восполнить их расход Ророк мог лишь в крайне ограниченном объеме. Для изготовления столь сложных боеприпасов требовалось много бетрония, а в этом мире найти его так и не удалось. Проведя дополнительные расчеты, Ророк решил изменить тактику. Совершив очередной разворот, его флот начал новое сближение с Землей,
Вот только в этот раз координатор не собирался проходить рядом с планетой. Все, что можно было сделать с большой дистанции с помощью одних лишь пушек линкора, уже было сделано. Теперь настало время активных действий всей армады вторжения. Люди продолжали вести себя предсказуемо. Как только они поняли, что флот Роя снижает скорость и меняет курс, приближаясь к Земле, их строй начал трансформироваться, уплотняясь в точке предполагаемой встречи с противником. Все шесть их тяжелых крейсеров остались на низких орбитах планеты, прячась за завесой из более легких кораблей и явно опасаясь внезапных атак эсминцев. Рой тоже не стал выдвигать свой линкор на острие удара. При всей нерешительности командующего людей координатор учитывал возможность неожиданного удара по своему самому сильному кораблю. Идея прорваться к линкору крупным отрядом эсминцев и, не считаясь потерями, провести массированную торпедную атаку, лежала на поверхности. То, что ни к чему, кроме гибели такого отряда, она не приведет, могло людей и не остановить. Загнанный в угол зверь способен очень на многое, а человек при таком раскладе в десятки раз опасней. В этом координатор убеждался уже не раз, да и весь опыт вторжения тоже изобиловал подобными приемами. Ророк ни на секунду не забывал, что его лидер-модуль находится на борту линкора, и старался учитывать все возможные риски. Линейный корабль Роя продолжал вести огонь. Теперь его целями стали тяжелые крейсеры людей. Именно они представляли в данный момент наибольшую опасность, да и попасть по ним было легче, чем по более маневренным легким крейсерам и эсминцам. Тяжелый крейсер — это, конечно, не монитор. Его силовой щит способен отразить удар нескольких торпед, не говоря уж о снарядах, даже сверхтяжелых. Тем не менее, долго держаться под таким обстрелом не смогли бы даже эти неплохо защищенные корабли. Дистанция сократилась, и люди тоже открыли огонь. Высокой маневренностью линкор Роя не отличался. У кораблей этого класса возможность быстрой смены курса никогда не являлась сильной стороной, а в данном случае сказывался еще и тот факт, что из-за отсутствия нужных технологий силовую установку для сверхтяжелого корабля Ророгу пришлось собирать с использованием большого количества двигателей средней мощности. В результате динамические характеристики линкора оказались далеко не выдающимися. Тем не менее, пока корабль Ророга успешно избегал большинства попаданий, те немногие снаряды людей, которые все-таки взрывались на границу его силового щита, не могли перегрузить или выжечь эмиттеры защитного поля, а мощная энергетическая установка линкора быстро восстанавливала ресурс силового щита до 100%. А вот о тяжелых крейсерах противника такого сказать было нельзя. Корабли людей тоже активно маневрировали, но по меркам начала вторжения все они являлись сильно устаревшими, да и последующие 70 лет службы в условиях технологической деградации и регулярных боевых действий не пошли им на пользу. Двигатели крейсеров были сильно изношены, и, несмотря на все усилия техников, до номинальной мощности изрядно не дотягивали, что, естественно, сказывалось на эффективности маневров уклонения. Один за другим три тяжелых крейсера получили попадания. Силовые щиты выдержали удары, однако их ресурс заметно просел, и в сравнении с защитным полем линкора Ророга скорость его восстановления оказалась очень медленной. Дистанция продолжала сокращаться, и люди не могли не понимать, что дальше попаданий по их кораблям будет становиться все больше. Строй флота противника дрогнул. Похоже, быстрая потеря шести самых сильных кораблей в планы людей не входила, и они начали отступление. Тяжелые крейсеры, продолжая вести огонь, попытались скрыться за диском планеты, чтобы совершать оттуда короткие атаки и вновь уходить из-под убийственных ударов снарядов линкора, давая своим защитным полям хоть какое-то время на восстановление. Уйти удалось не всем. Оценив тактическую идею противника, Ророк сосредоточил весь огонь орудий главного калибра на самом медленном из тяжелых крейсеров людей. Это почти сразу дало результат. Два прямых и четыре касательных попадания в силовой щит полностью лишили крейсер защитного поля. Тем не менее, корабль все еще имел шансы спастись. До зоны, недосягаемой для орудий линкора, ему оставалось всего несколько десятков секунд хода, вот только теория вероятностей на этот раз оказалась не на стороне людей. Удар сверхтяжелого снаряда проломил броню, и волна раскаленной до звездных температур плазмы прошла по внутренним отсекам тяжелого крейсера. Несколько секунд корабль еще боролся за жизнь, его корпус сохранил целостность, а двигатель продолжал работать, хоть и выбросил в космос всплеск паразитных излучений. Вот только полученные повреждения явно превысили критический порог, и аварийные системы корабля не справились с лавинообразным нарастанием отказов всех систем. Тяжелый крейсер содрогнулся от нескольких вторичных взрывов внутри корпуса. Точку в его агонии поставило разрушение защитных контуров энергетической установки. Огромный плазменный шар поглотил обреченный корабль, разбросав вокруг места его гибели веер быстро разлетающихся раскаленных обломков. Пять уцелевших тяжелых крейсеров людей успели укрыться за диском планеты, но на взгляд Ророга это был весьма сомнительный успех. Теперь флоту Роя преграждали путь к планете только легкие крейсеры и эсминцы. Их все еще было достаточно много, но без постоянной поддержки тяжелых кораблей они вряд ли могли даже существенно замедлить продвижение армады вторжения. Выполняя приказ Ророга, к планете устремились его эсминцы. Немного отстав от них двигались легкие крейсеры. Дистанция уже позволяла им вести огонь из пушек, и они вполне успешно связали боем уступающие им числом крейсеры людей. Ророг ожидал, что три десятка эсминцев противника предпримут встречную атаку, но, видимо, быстрая гибель одного из тяжелых крейсеров и отступление остальных оказали на защитников планеты деморализующее действие. Нанести встречный удар они все-таки попытались, но участие в нем приняли лишь 18 эсминцев при поддержке 5 легких крейсеров. Остальные корабли людей остались на месте или даже начали медленно отходить, пытаясь повторить маневр своих тяжелых крейсеров. Ророг в очередной раз удивился своим неожиданным эмоциям. То, что противник сломался так быстро, его даже слегка расстроило, хотя с рациональной точки зрения это было явно успехом, позволяющим свести к минимуму возможные потери. Встречный бой на высоких орбитах Земли длился не больше 10 минут. Корабли людей, чьи экипажи решили до конца выполнить свой долг, смогли сделать очень немногое. При соотношении сил 1:5 и подавляющем преимуществе Роя в огневой мощи ничего другого ожидать и не следовало. Армада вторжения потеряла 2 эсминца и легкий крейсер, а 23 корабля людей перестали существовать, нарушив на короткие мгновения черноту космоса яркими вспышками новых звезд. В боевом ордере людей образовался огромный пролом, давший кораблям Роя доступ на низкие орбиты Земли. Эсминцы и легкие крейсеры Роя немедленно начали его расширять, быстро оттесняя корабли защитников планеты от будущего места высадки десанта. С поверхности навстречу атакующим массово взлетали противоорбитальные ракеты, но это могло разве что немного отсрочить момент, когда на прародину человечества хлынут орды боевых роботов Роя. Линкор приблизился к планете и вел убийственный огонь по целям на поверхности. У людей оказались очень неплохие ракеты. С такими Ророг уже сталкивался при попытках штурма планет системы Бриган и Гранады. Видимо, враг-человек все-таки успел передать часть своих технологий людям из центральных миров, даже несмотря на явно имевшиеся у них серьезные разногласия. А вот ракетных сборок, доставивших его флоту немало неприятностей, у защитников Земли не оказалось. И это существенно облегчало флоту Роя решение задачи по подавлению противоорбитальной обороны противника. Хороших ракет, способных доставить его кораблям серьезные неприятности, у них оказалось не так уж и много. Наземные системы обороны крупнейшего континента планеты продержались около 3 часов. За это время флот людей потерял еще 2 тяжелых крейсера и почти половину кораблей других типов. В основном уцелевшие вымпелы противника сосредоточились над противоположным полушарием планеты. Посылать туда свои корабли без поддержки линкора Ророг не хотел. Лишние потери ему были совершенно не нужны, а линейный корабль был пока занят добиванием противоорбитальной обороны в зоне предстоящей высадки наземных сил и поддержкой уже приближающейся к планете первой волны десанта. Барракуда медленно продвигалась сквозь внешнюю часть пояса Койпера. Призрак, сменивший, наконец, Лиса в кабине скаута, увел свой внутрисистемный разведчик вперед и находился сейчас недалеко от орбиты Сатурна. Выпущенные им разведзонды ушли еще дальше, вплотную приблизившись к границе, за которой их уже могли обнаружить корабли Роя. Флот Федерации со всей очевидностью проигрывал сражение за Землю. Мы все-таки не успели к его началу, но какие-то шансы предотвратить захват планеты у нас еще сохранялись. Кангарх уже вел объединенный флот из системы Крюгер к Солнцу, и его появление в Солнечной системе я ждал менее чем через час. Линкор Роя уже уничтожил 3 из 6 тяжелых крейсеров адмирала Соколова, да и от остального флота Федерации осталось едва половина, причем уцелевшие корабли не проявляли никакой инициативы, просто прячась за планетой от гигантских пушек линейного корабля противника и уже даже не решаясь на проведение контратак. От быстрого и окончательного разгрома их спасало только то, что Рой пока был занят высадкой десанта на крупнейший континент Земли. Видимо, враг не хотел терять корабли при подавлении противоорбитальной обороны других регионов планеты атаками из космоса и собирался уничтожить ракетные шахты, пусковые установки и позиционные районы ПВО ударами наземных сил, попутно разрушая многоуровневые мегаполисы, покрывшие почти 2/3 поверхности материков прародины человечества. Сообщение по дальней гиперсвязи от Кана Гарха я получил через 40 минут. Командир «Черного дракона» и начальник штаба Объединенного флота был краток.
«Нахожусь в одном переходе от Солнца. Необходимая для прыжка скорость набрана. Прошу сообщить координаты точки выхода и оперативную обстановку. Жду приказа на переход».
Выйти из гипера в непосредственной близости от Земли нам не позволяла зона гравитационного ограничения, создаваемая Солнцем и простиравшаяся почти до орбиты Юпитера. Так что нанести удар по противнику сразу после появления в обычном пространстве наши корабли не могли. Координаты выхода объединенного флота из прыжка мне долго выбирать не пришлось. Сейчас все решало время, так что выходить из гипера флоту следовало на кратчайшем расстоянии от кораблей противника, а этому требованию отвечала только одна точка на границе зоны гравитационного ограничения, лежащая с Землей и Солнцем почти на одной прямой, с минимальной поправкой на скорость движения Земли по орбите. Я не знал, как поведет себя Рой, увидев в составе нашего флота линкор, но сейчас мне было не до размышлений на эту тему. Поэтому ответное сообщение я отправил Кану Гарху практически мгновенно, просто прикрепив к нему информационный пакет с координатами точки выхода, собранными разведданными и приказом на немедленный прыжок в Солнечную систему. Адмирал Соколов старался держать себя в руках, но его внутреннее состояние уже даже нельзя было назвать отчаянием. Он испытывал чувство полной безнадежности, десятикратно усиленное грузом ответственности за происходящее, лежащим на нем, как на командующем флотом и одновременно исполняющем обязанности главы государства. Правда, государства уже практически нет, а от флота осталась лишь половина, но легче от этого адмиралу, естественно, не становилось. Соколов не пытался успокаивать себя тем, что на его месте никто бы не смог спасти ни Федерацию, ни хотя бы одну лишь Солнечную систему. Возможно, так оно и было на самом деле. Но в гибели флота и бесчисленных смертях жителей Земли, которых прямо сейчас уничтожали высадившиеся на поверхности твари Роя, он винил только себя. Это был путь к саморазрушению личности. Адмирал уже фактически не руководил боем. Он лишь остановившимся взглядом смотрел на тактическую голограмму, не отдавая подчиненным никаких приказов. Даже поданный вычислителем резкий сигнал о критичном изменении оперативной обстановки не сразу заставил командующего отреагировать. Зато начальник штаба флота сразу понял, что происходит нечто, способное в корне изменить ситуацию.
«Выход из гипера крупной эскадры неопознанных кораблей!» — скороговоркой докладывал вице-адмирал. «Дистанция 4 астрономические единицы, около 60 вымпелов, участие кораблей маскировочные поля поколения 0+. Их идентификация не проходит даже при использовании сканеров трофейного зонда Роя. По остальным кораблям данные предварительные. Поправка! Еще 13 целей. Есть идентификация. Это корветы и транспортные корабли, еще формируемые отдельной десантной армией генерала Аббаса. Прибывший флот начинает разгон направления Земли». «Установите связь с генералом Аббасом», — приказал Соколов. «Невозможно», — доложил старший офицер систем РЭП. «Сигнал не сможет преодолеть выставленные Роем помехи». «Противник начал реагировать на изменение обстановки», — доложил начальник штаба. «Линкор Роя уходит с низких орбит. Легкие крейсеры и эсминцы разворачиваются в оборонительный боевой ордер, прикрывая линейный корабль».
«Вызов по ближней гиперсвязи!»
В голосе оператора систем сканирования прозвучало удивление.
«Источник не обнаружен. Предположительно, передачу ведет малый внутрисистемный разведчик. Возможно, он работает в качестве ретранслятора. Потенциальный союзник запрашивает разрешение на передачу потока внешних данных».
«Непреодолимые помехи, говорите?»
В вопросе адмирала Соколова звучала странная смесь досады и надежды на чудо.
«Открыть канал связи! Разрешить передачу данных!»
«Флот Легуров?»
— не сдержал удивления начальник штаба.
«Не только Легуров!»
Апатия адмирала Соколова куда-то разом исчезла. Теперь он вглядывался в тактическую голограмму совсем другим взглядом, и основное внимание командующего было приковано к самой крупной отметке в боевом ордере флота союзников. Ответить вице-адмирал не успел. Над консолью системы связи сформировались объемные изображения сразу трех офицеров, причем один из них не был человеком, а еще один считался в центральных мирах Федерации чуть ли не самым опасным преступником. Впрочем, командующий очень хорошо помнил, где сейчас находятся люди, объявившие Марка Рича мятежником и сепаратистом, так что теперь адмирал сам мог решать, кого считать предателем, а кого союзником. Враг-человек все-таки прибыл в Солнечную систему, вот только совсем не так, как это представлял себе Ророк. Координатор рассчитывал, что его немногочисленные корабли просто вольются в состав флота центральных миров человечества и будут оказывать ему поддержку своими сканерами и средствами РЭП. К такому раскладу Ророк был вполне готов и даже желал, чтобы именно так и произошло. «Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться». Кажется, именно так было написано в одной из старых человеческих книг, которую на разные лады любили цитировать пользователи инфосети центральных миров. Ророк регулярно знакомился с информационными пакетами, перехваченными его кораблями-разведчиками, и в текстах миллиардов сообщений, не имеющих почти никакой информационной ценности, эта фраза попадалась ему далеко не единожды. Раньше он считал ее полной бессмыслицей, но сегодня она заиграла в его оптоэлектронном сознании новыми красками. Враг-человек привел с собой флот легуров. Не несколько кораблей, как это уже не раз бывало раньше, и даже не эскадру, а весь флот. Впрочем, и это, наверное, не стало бы для армады вторжения неразрешимой проблемой. Уничтожить в одном сражении флоты всех значимых противников — это очень серьезное достижение, ради которого Ророк мог позволить себе пойти практически на любые потери. Вот только пятью десятками кораблей земноводных ударная мощь его главного противника совсем не ограничивалась. Сводный флот бригады Три Легуров возглавлял линкор. Где и как враг-человек смог его построить, Ророк не понимал. Его разведчики очень тщательно проверяли все звездные системы, в которых могла сохраниться не до конца уничтоженная военно-промышленная инфраструктура живых разумных. Ророк знал этот тип кораблей. Характеристики линкоров проекта «Тайфун» хранились в базах данных лидер-модуля. Во время начальной фазы вторжения Рой дважды сталкивался с такими противниками, и результаты этих встреч, мягко говоря, не внушали новому координатору оптимизма. Вот только корабль, приведенный врагом-человеком в Солнечную систему, все же несколько отличался от оригинала 70-летней давности. Ророк помнил, как ему самому при строительстве линкора пришлось пойти на ряд очень неприятных упрощений и технологических компромиссов. А значит, у человека вполне могли возникнуть такие же проблемы. Реальные характеристики его корабля мог показать только бой, и координатор принял решение, что отступить он всегда успеет, а пока стоит проверить врага на прочность. Выполняя приказ Ророга, его флот выстроился в оборонительный боевой порядок, развернутый фронтом к противнику. Уходить далеко от земли координатор пока не хотел, но и сжаться к планете он тоже смысла не видел. Пушкам его линкора требовался простор, и Ророг собирался обеспечить им максимально выгодные условия ведения огня. По соотношению сил флот людей и лигуров по-прежнему уступал армаде вторжения, особенно с учетом серьезных потерь, понесенных противником в сражении за землю. Однако теперь его преимущество уже не выглядело столь внушительным, поскольку было лишено своей главной составляющей. На новом этапе боя у линкора Роя появился равный по классу противник, а преимущество Ророга в количествах эсминцев во многом компенсировалось наличием у противостоящего ему флота 8 тяжелых крейсеров. Далеко не лучших, конечно, но все же. Больше всего Ророга напрягало то, что, судя по всему, теперь тяжелые корабли перестали быть для противника невосполнимым ресурсом, так что добивать живых разумных следовало без малейшего промедления. Иначе, если дать им время, сделать это будет уже невозможно. Флот легуров, возглавляемый новым линкором людей, продолжал набирать скорость и сокращать дистанцию. Корабли центральных миров, прятавшиеся за диском Земли, пока не проявляли никакой активности, но их наличие на фланге Ророгу приходилось учитывать. Пока враг-человек не использовал свой излюбленный прием с созданием многочисленных оптоэлектронных копий своих кораблей, и это казалось координатору странным, поскольку до рубежа открытия огня линкору людей оставалось не больше 2 минут хода. Впрочем, возможно, сформировать несколько достоверных призраков столь крупного корабля генераторы ложных целей противника просто не смогли. Эта версия оказалась верной лишь отчасти. Создать несколько копий линкора люди действительно не сумели, но за 15 секунд до первого залпа линейный корабль врага сначала увеличился в размерах, а потом распался на 2 неотличимых друг от друга линкора. Один из них был фантомом, однако определить, какой именно, координатор пока не мог, не позволяла дистанция. Оба линейных корабля, настоящие и фальшивые, держались сравнительно недалеко друг от друга, и стрелять их орудия главного калибра начали синхронно. От первого залпа линкор Ророга успешно уклонился, однако ситуация, когда враг может посылать все свои снаряды в его корабль, а сам он вынужден распределять огонь по 2 целям, координатора совершенно не устраивала. Решить эту проблему можно было только сокращением дистанции, и Ророг решил использовать свои преимущества в скорости и количестве легких кораблей. Сформировав 4 эскадры из эсминцев и легких крейсеров, он отправил одну из них в лобовую атаку, а 3 другим поставил задачу нанесения фланговых ударов. Всем 4 эскадрам были приданы отряды, составленные из корветов и кораблей-разведчиков. Единственной их задачей являлась идентификация создаваемых людьми фантомов. Под прикрытием массированной атаки они должны были выйти на дистанцию эффективного распознавания ложных целей и обеспечить систему наведения остальных кораблей армады вторжения достоверной информацией от противника. Враг-человек, видимо, ожидал, что линкор «Ророга» будет вести огонь по его линейному кораблю, однако координатор решил иначе. Стрелять по двойной цели, заведомо отправляя половину снарядов в пустоту, он счел бездарной тратой трудновосполнимых боеприпасов. Дистанция пока позволяла «Ророгу» избегать попаданий в свой корабль, и весь огонь орудий главного калибра он сосредоточил на тяжелых крейсерах «Лигуров», чьи пушки могли помешать его атакующим эскадрам, замедлив их продвижение к целям. Первый же залп принес 2 попадания. Силовые щиты кораблей «Лигуров» поглотили и частично рассеяли энергию взрывов, но их способность к отражению следующих ударов ощутимо снизилась. Второй залп ушел в пустоту, а вот третий вновь нашел свои цели. Правда, и линкор «Ророга» получил 3 попадания, однако они не были прямыми, и защитное поле отразило их без существенной просадки ресурса. По итогу первых минут боя координатор с удовлетворением отметил, что новый этап сражения складывается для него вполне удачно. Найти общий язык с адмиралом Соколовым оказалось несложно. Впрочем, ситуация просто не оставляла ему выбора. Да и бегство руководства Федерации явно многое поменяло в головах тех, кого они оставили умирать под ударами новой армады вторжения. Пока мы добирались до Солнечной системы, Рой успел нанести флоту Федерации настолько серьезные потери, что его дальнейшее участие в сражении вызывало у меня серьезные вопросы. Во всяком случае, выходить из-под защиты планеты кораблям Соколова в данный момент точно не следовало. Вот только удержаться от этого адмиралу было очень сложно. Прямо сейчас на крупнейшем континенте Земли шло сражение уцелевших под орбитальными ударами остатков наземной армии этого региона с высаженным Роем десантом, и складывалось оно далеко не в пользу людей. Флот Роя покинул низкие орбиты Земли, и, казалось бы, это давало адмиралу Соколову возможность поддержать свои наземные войска ударами из космоса. Вот только враг ушел совсем недалеко, и корабли Федерации рисковали попасть под новый массированный удар, выдержать который они бы уж точно не смогли.
«Тантрич!»
— развернулся ко мне Аббас, уже привычно используя для обращения ранг, присвоенный мне лигурами.
«Мне необходимо прикрытие для прорыва моих десантных транспортов к планете. Быстро перебросить большие массы войск и техники с других континентов наземной армии Земли не сможет. У них просто нет в нужном количестве специализированных средств десантирования. А у меня они есть, и я могу быстро высадить свою армию в еще контролируемых нами районах Евразии. Это в корне изменит соотношение сил и позволит быстро уничтожить десант противника».
«Генерал, вы должны понимать, что пока рядом с Землей находится флот Роя, ваши транспорты станут легкой мишенью для пушек его линкора, да и эсминцев у врага столько, что их атаку не сможет остановить никакой эскорт».
«Ну так свяжите их боем!»
Генерал явно с трудом держал себя в руках, что было для него очень нехарактерно.
«У вас ведь тоже есть линкор, и в придачу к нему 5 тяжелых крейсеров. И еще 3 у адмирала Соколова. Они смогут прикрыть меня на подходе к планете. Сделайте так, чтобы Рою было не до моих кораблей. Вы что, не видите, что происходит в Евразии?»
«Я видел. Изображение со сканеров атмосферных беспилотников, ведущих разведку зоны боевых действий, сменяли друг друга на одном из экранов боевой рубки «Барракуды». Эти картины были мне хорошо знакомы. Я знал, что такое горящие развалины многоуровневых мегаполисов. Не раз видел записи орбитальной бомбардировки нашего города на Бригане-3, да и все мое детство прошло в оставшихся после нее руинах. Теперь же все это происходило на Земле, и нужно признать, в куда больших масштабах, чем на моей планете». Наш единственный город сильно уступал размерами любому мегаполису прародины человечества, которых в одной лишь Евразии, как называл этот континент генерал, были многие десятки. Так что эмоции Аббаса я вполне разделял. Вот только именно от него столь бурной реакции я совершенно не ожидал. Видимо, последние события что-то в этом человеке изменили. Ну или мне просто хотелось так думать.
«Генерал, я понимаю ваше желание прекратить эту бойню».
На контрасте с эмоциональным требованием Аббаса мой голос звучал подчеркнуто спокойно.
«Но прямо сейчас я не могу обеспечить даже условно-безопасный коридор для прохода десантных транспортов к Земле. Ваша бессмысленная гибель ничем и никому не поможет. Через 4 минуты объединенный флот вступит в бой, и как только обстановка позволит, мы проложим вам путь к планете».
Рой, судя по всему, отступать не планировал. Враг чувствовал свою силу и собирался победить. Оба наших линкора строились совсем не по стандартам довоенного кораблестроения, и точных возможностей друг друга мы не знали. При этом я не мог себе позволить просто развернуть флот и уйти, а Рой такую возможность имел, но желания ей воспользоваться явно не испытывал.
30 секунд до рубежа открытия огня»,
— доложил по ближней гиперсвязи Кангарх. Я оставался на борту «Барракуды», так что флагманом нашего флота был не линейный корабль «Черный дракон», а мой эсминец.
«Призрак, генерируй фантом!»
— приказал я, и через пару секунд от пиктограммы «Черного дракона» на тактической голограмме отделилась ее копия, но окрашенная в серый цвет.
«Фантом создан»,
— прозвучал в наушнике гарнитуры голос призрака.
«Наши возможности по генерации ложных целей задействованы на 87%.
Сейчас на поддержании оптоэлектронной копии линкора одновременно работали генераторы скаута, ифрита, барракуды и, естественно, самого черного дракона.
«Линкор противника в зоне досягаемости»,
— вновь вышел на связь Кангарх.
«Открыть огонь!»
«Принято!»
Черный дракон осветился вспышками вторичных разгонных импульсов, и стволы его орудий выбросили в сторону противника 16 сверхтяжелых снарядов. Увы, первый залп ушел в пустоту. Дистанция оказалась еще слишком большой, и маневренности корабля Роя хватило для эффективного уклонения от нашего огня. А вот ответный залп противника меня удивил. Я был уверен, что он будет стрелять по самому опасному противнику, черному дракону. Но снаряды линкора Роя ударили по тяжелым крейсерам лягуров.
«Глаз урагана и иссушающий ветер получили попадание»,
— доложил так Кагри.
«Повреждений нет. Ресурс щитов снижен на 30%.
Решение врага выглядело вполне разумным, особенно с учетом той тактики, которую он решил применить. Боевой ордер флота Роя распался на 5 частей. Линкор со сравнительно небольшой эскадрой прикрытия и транспортными кораблями остался на месте, а 4 примерно равных по численности эскадры, составленные из легких кораблей, выдвинулись вперед с явным намерением атаковать нас с разных сторон. Теперь противник мог рассчитывать, что вскоре его корабли сократят дистанцию, и их сканеры смогут точно определить, какой из черных драконов является фантомом. Ну а пока этого не произошло, враг предпочел вести огонь по целям, подлинность которых не вызывала у него сомнений.
«Попадание в тяжелый крейсер «Ледяной шторм»,
— вновь доложил так Кагри.
«Повторное попадание в иссушающий ветер».
«Призрак, ставь фантомы получивших попадание кораблей».
«На всех ресурсов не хватит. Созданы копии иссушающего ветра и ледяного шторма».
«Мало! Отключай фантом черного дракона».
«Противник, скорее всего, этого и добивается».
«Выполняй!»
«Сделано».
Оптоэлектронная копия черного дракона дрогнула, смазалась и растаяла в черноте космоса. Зато тяжелые крейсеры лягуров обзавелись целой толпой призрачных клонов. Доклады о попаданиях немедленно прекратились, что было вполне понятно. Теперь на сканерах кораблей противника остался только один черный дракон, и линкор Роя перенес огонь на него. Ни одной из сторон пока не удавалось добиться прямых попаданий, но дистанция сокращалась, и вскоре это неизбежно должно было случиться. Первым повезло Рою. Удачная конфигурация залпа не позволила черному дракону уклониться от всех снарядов, и один из них ему пришлось принять на силовой щит.
«Получено прямое попадание»,
— доложил Кангарх.
«Повреждений не имею. Отразивший удар сегмент динамического щита показал просадку ресурса на 10%. Перезарядка идет в штатном режиме».
Такие подробные доклады о каждом попадании командиры кораблей могли себе позволить только в начале боя, пока флоты не сошлись до дистанции, на которой обмен единичными ударами сольется в сплошной шквал огня. Впрочем, именно сейчас эта информация имела для меня большое значение. Теперь я мог более точно судить о том, сколько попаданий снарядов главного калибра самого опасного корабля противника смогут выдержать «Черный дракон» и крейсеры лягуров. Отметка линкора Роя дважды коротко вспыхнула. Наши залпы тоже не проходили для противника бесследно. Пока в дуэль линейных кораблей никто не вмешивался. Эсминцы и легкие крейсеры находились еще слишком далеко, а тяжелые корабли лягуров, которым дистанция уже позволяла вести огонь по флагману Роя, были заняты отражением атаки 4 эскадр легких кораблей противника.
«Тантрич»,
— вновь вышел на связь генерал Аббас.
«Противник плотно связан боем. Прошу разрешения на прорыв к земле. Адмирал Соколов обещает прикрыть мои десантные транспорты на подходе к планете».
Вообще-то на корабле Федерации у меня были совсем другие планы, но, судя по всему, генерал находился уже на грани бунта. Может, я, конечно, и преувеличивал, но, попытавшись взглянуть на ситуацию глазами Соколова и Аббаса, я понял, что отказывать им нельзя. Они оба давали присягу на верность Федерации, и пусть она уже практически прекратила свое существование, безучастно наблюдать за тем, как рой сжигает земные города, эти офицеры не могли.
«Прорыв разрешаю»,
— ответил я, все еще сомневаясь в правильности принятого решения.
«В качестве прикрытия с вами пойдет отряд из 5 легких крейсеров и 6 эсминцев общности».
«Принято. Благодарю за понимание, Тант».
Генерал коротко кивнул и отключил связь. Выделенные мной Аббасу корабли покинули строй и приняли под охрану начавший разгон десантные транспорты. В итоге и без того не самое выгодное для нас соотношение сил ухудшилось еще сильнее. Правда, до земли оставалось уже не так далеко, и я рассчитывал, что, сопроводив десантников к планете, корабли лягуров соединятся с остатками флота Федерации и нанесут фланговый удар по оставшейся у планеты эскадре роя. Встречный удар легких сил противника выглядел крайне опасным. Эсминцы и легкие крейсеры роя несли серьезные потери, но было видно, что прорваться на дистанцию пуска торпед удастся очень немногим. Сколько кораблей в результате их торпедной атаки потеряет наш флот, спрогнозировать было сложно, но не вызывало сомнений, что это количество будет очень большим.
«Черному дракону! Прекратить огонь по линкору противника!»
— отдал я приказ, который мне самому казался более чем спорным.
«Кангарх! Ваши новые цели — легкие крейсеры атакующих эскадр роя!»
Дистанция сократилась уже настолько, что увернуться от снарядов «Черного дракона» у крейсеров «Роя» практически не было шансов. А как показал опыт боя за «Бригану-3», одного попадания снаряда главного калибра нашей орбитальной крепости хватало для уничтожения или тяжелого повреждения любого легкого корабля. На нашем линкоре стояли почти такие же пушки, разве что с немного меньшей дальностью стрельбы и чуть более скромным калибром, но в данном случае врагу это вряд ли могло помочь.
«Принято»,
— коротко ответил Кангарх. Как всегда в подобных случаях, Легур в точности выполнил мой приказ, не демонстрируя никаких сомнений в его адекватности. Собственно, во многом именно из-за его способности безоговорочно верить в разумность моих решений, я и назначил его командовать «Черным драконом» в этом сражении. Вот только тупым исполнителем Гарх тоже не был. Он обладал достаточно гибким умом и при необходимости мог принимать самостоятельные решения, что тоже сработало в пользу моего выбора. Ну и, конечно, не последнюю роль в нем сыграла политика. В будущем я хотел видеть в галактике долгий и прочный мир, и демонстрация взаимного доверия двух союзных рас во время тяжелой войны должна была стать для него прочной основой. Подключение пушек «Черного дракона» к отражению атаки эскадр легких сил противника изменило ситуацию даже сильнее, чем я рассчитывал. Изначально во флоте «Роя» было 28 легких крейсеров. 4 из них уничтожили корабли адмирала Соколова, еще 5 выбили сосредоточенным огнем крейсеры «Лягуров». 6 кораблей этого типа остались около Земли вместе с линкором «Роя». В итоге в составе 4 атакующих нас эскадр сейчас пытались прорваться к нашему строю 13 легких крейсеров, и на то, чтобы выбить их все, «Черному дракону» понадобилось 6 полных залпов по 16 снарядов в каждом. Лишившись поддержки артиллерии крейсеров, эсминцы «Роя» почувствовали себя намного менее уверенно. Их все еще оставалось очень много, но они попали под плотный сосредоточенный огонь всего флота лягуров. Им приходилось очень много маневрировать, и об одновременном выходе на рубеж пуска торпед теперь можно было забыть. В сражении явно наметился перелом, вот только у этого успеха была и своя немалая цена. Все то время, пока «Черный дракон» расстреливал легкие крейсеры противника, линкор «Роя» вел по нему безответный огонь. При этом сильно сократившаяся дистанция позволяла ему стрелять достаточно точно. Силовой щит нашего линейного корабля был уже изрядно потрепан. Ресурс некоторых его сегментов просел до 30% от изначальной мощности, и Кангарх был вынужден вращать свой корабль во всех 3 плоскостях, подставляя под удары, от которых он уже не успевал уклониться, наименее пострадавшие участки защитного поля.
«Черному дракону перенести огонь на линкор противника!»
Честно говоря, я опасался, что изрядно опоздал с отдачей этого приказа. Вот только теперь жалеть об этом было поздно.
«Принято, Тантрич!»
Все движения и небогатая мимика Кангарха буквально излучили одну, но очень яркую эмоцию. Если бы Легур высказал ее вслух, она прозвучала бы как удовлетворенное рычание. «Ну, наконец-то!» Пушки «Черного дракона» выдохнули огонь, как будто линкор и в самом деле был мифическим зверем о 16 головах. Залп оказался достаточно удачным. Защитное поле линкора «Роя», успевшее восстановиться почти до изначальной мощности, вспыхнуло от 2 одновременных попаданий. Я бросил короткий взгляд на ту часть тактической голограммы, где светились отметки приближающегося к земле конвоя из 8 десантных транспортов Аббаса, сопровождаемого кораблями лигуров и немногочисленными корветами, оставленными генералу флотом Федерации. Навстречу десантникам уже выдвинулись эсминцы и крейсеры адмирала Соколова. Рой почти не обращал на них внимания. Сейчас враг полностью сосредоточился на основном противнике, нашем объединенном флоте.
«Эсминцы противника выходят на рубеж пуска торпед»,
— доложил призрак.
«Первые из прорвавшихся уже отстрелялись».
Синхронного торпедного залпа у противника не получилось, и это давало нам дополнительные шансы. Когда торпеды приближаются волнами, нагрузка на системы ближней обороны кораблей ощутимо снижается. Крейсеры лигуров выставили перед приближающимися торпедами вал заградительного огня, а эсминцы общности дали встречный торпедный залп по меняющим курс и пытающимся выйти из боя легким кораблям противника. «Призрак, ставь ложные цели!» Я видел, что потерь нам не избежать, но их можно было попытаться минимизировать. «Можешь сжечь генераторы, но фантомов должно быть как можно больше!»
«Уже делаю, командир. Нагрузка на оборудование 120%. Больше 3 минут в таком режиме оно не выдержит».
Большинство торпед роя летело к тяжелым крейсерам лигуров и черному дракону, у которого с силовым щитом и так уже была откровенная беда. Правда, и линкор роя выглядел не лучшим образом. В ближнем бою начало серьезно сказываться преимущество нашего линейного корабля в огневой мощи. 16 пушек головного калибра против 12 — это существенно. Плотность взрывов тяжелых снарядов среди приближающихся к черному дракону торпед внезапно возросла. Помощь к нашему линкору пришла с совершенно неожиданной стороны. По торпедам роя с предельной дистанции открыли огонь 3 оставшихся в строю тяжелых крейсера адмирала Соколова. Рой оставил эти корабли без внимания, считая, что они уже не смогут серьезно повлиять на исход боя, и это оказалось его ошибкой. Судьба иногда совершает очень неожиданные повороты. Один из крейсеров, пришедших на помощь линкору, построенному мятежниками с окраины, носил имя королева Саида Аль-Хурра. Именно он когда-то прибыл на бригану 3 в составе экспедиционного корпуса Федерации, а потом прикрывал бегство с планеты войсковых транспортов с бойцами генерала Аббаса. Волна торпед роя накрыла корабли нашего флота.
«Крейсеры «Глаз урагана» и «Ледяной шторм» потеряны»,
— доложил так Кагри, командовавший отрядом тяжелых кораблей. К сожалению, этим наши потери не ограничились. Флот общности недосчитывался 6 эсминцев и 4 легких крейсеров. Еще 12 кораблей получили различные повреждения, а вот «Черный дракон» выдержал и этот удар. Последние капли ресурса силового щита отразили удар единственной добравшейся до него торпеды. Часть энергии взрыва, не до конца рассеянной едва державшимся защитным полем, выплеснулась на толстую броню линкора, выгрызла в ней глубокую каверну, но так и не смогла проникнуть во внутренние отсеки.
«Силовой щит потерян!»
Грозно прошипел впавший чуть ли не в состояние берсерка Кангарх.
«Боеспособность корабля сохранена! Продолжаю вести огонь по указанной цели!»
«Линкор Роя начал отход»,
— прозвучал в наушнике моей гарнитуры доклад призрака.
«Силовой защиты у него тоже уже почти нет».
Вслед за выходящим из боя линкором противника стали быстро отступать и остальные уцелевшие корабли армады вторжения. Враг не был разгромлен, но сил для его преследования у нас уже не оставалось. Во всяком случае, прямо сейчас наш флот точно не мог продолжать наступательный бой, да и догнать имевшие преимущество в скорости корабли роя мы не могли. Я смотрел, как разгоняется и уходит в прыжок, впервые получивший достойный отпор линкор роя, и понимал, что останавливаться нельзя. Мы получили короткую передышку, но времени у нас по-прежнему нет. Если враг достроит еще 2 своих линкора, никакой объединенный флот уже не сможет ему противостоять.
«Тантрич, первая волна десанта на поверхности», —
прервал мои мысли доклад генерала Аббаса.
«Прошу флот обеспечить наземной армии орбитальную поддержку.